Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы с вами будем говорить о выгорании. Конечно, если вы каждый день просыпаетесь с улыбкой, можете пропустить этот наш выпуск. Хотя, если разобраться, от выгорания не застрахован практически никто. Но наши сегодняшние герои, они совсем другие. Это те люди, которые жили вполне благополучную жизнь и вдруг обнаружили себя на самом дне. Они эмоционально истощены, им не хочется ничего делать. Им опротивило все то, что еще недавно казалось осмысленным и очень важным. Знаете, недавно нам написала девушка, у которой в жизни как будто бы внезапно выключился свет. И сейчас мы с нашими экспертами, основателями проекта «Let's Stop Abuse» обсудим, а что, собственно, с этим делать? Как можно вернуть себе радость жизни? И самое главное, как никогда больше не выгорать? Но сначала послушаем историю.
У меня, что называется, идеальная жизнь. Классный любящий муж, недавно котика из приюта взяли. На работе меня все уважают и считают профессионалом. Есть, конечно, какие-то конфликты с коллегами, но это не важно. Есть друзья, подружки, приятели всякие. Я даже не скажу, что я особо некрасивая. Комплименты делают, не жалуюсь. Но я не чувствую себя счастливой. В последнее время внутри будто что-то перегорело, будто кто-то выключил внутренний свет. Ничего не нравится, ничего не хочется. Даже то, что раньше приносило радость и удовольствие, теперь не вызывает каких-то эмоций. Вообще никаких. И это очень страшно. Например, я любила готовить по вечерам после работы. У меня она интеллектуальная, а готовка как-то расслабляла. Я делала постоянно какие-то пирожки, интересные блюда, специи покупала. В общем, экспериментировала. Сейчас как отрезала. Смотрю на противень, холодильник полный. Возьми да приготовь что-то. А меня вообще не тянет. Заказываю какую-нибудь ерунду из доставки, ем и валюсь спать. Тоже с хобби. Я всегда считала себя интересным человеком. С детства занималась макраме, какие-то книжки писала, учила языки, ходила в музыкалку и на спортивные кружки. Короче, я времени зря не теряла и не скучала. Просто привыкла чем-то заниматься и не сидеть на месте ровно. Сейчас думаю о том, когда в последний раз читала книгу или ходила в кино. Да хотя бы выбиралась куда-то за город, на природу. Вообще не помню. Я раньше оправдывала это пандемией, мол, все же дома сидят, всем скучно. Сейчас поняла, что просто не хочу никуда ехать и что-то делать. Мне скучно от всего. Мне скучно жить. Ничего не радует вообще. Пустота ужаснейшая внутри. Лет 20 было чувство, что вот, мир такой большой, впереди столько возможностей, а сейчас как будто что-то перечеркнуло. Я знаю, что со мной не произойдет ничего уникального или интересного, что пик сил пройден. Впереди только беспросветная и скучная жизнь на работе. Потом старость, дай бог, и от этого хочется плакать. Я так-то по-другому представляла свою жизнь, а все вот как вышло. Я даже не знаю, зачем все это пишу. Выговориться, наверное, чтобы хоть какой-то отклик получить и хоть какие-то эмоции. Муж говорит, что это все потому, что я год сидела на удаленке, а дома у всех башню сносит. Не знаю, у меня ощущение, что такого одиночества, как я, не испытывает никто.
Вот такая история. Леонид, Екатерина, здравствуйте. Выгорание, выключились краски, ничего не интересно, ничего не хочется.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Да.
Ну, давайте. Интересное письмо.
Да, письмо очень интересное. И с виду это кажется действительно выгоранием. И оно в каком-то смысле действительно выгорание. Вот. Ну, первое, что бросается в глаза здесь из этого письма, это такие двойные послания, да, абсолютно противоречивые. Вот. У человека идеальная жизнь, любящий муж, котика из приюта взяли, хорошая работа, вот, и все любят, уважают, и все замечательно. При этом в конце письма девушка пишет о том, что ощущение, что такого одиночества, как я, не испытывает никто. Ей очень страшно. Вот. И вообще у нее как бы ужас от осознания того, что на этой скучной работе так вот беспросветно она свет последний дни проведет. Угу. Вот. То есть мы очень много, на самом деле, видим здесь психологических защит, которые в начале письма активно работают, да, и как бы она пытается создать красивый фасад, что все нормально, дело вообще не в этом, ребята. Вот. Но как бы по факту тут очень, очень много зацепок, и мы сейчас будем их разбирать одно за другое и потихонечку раскрывать эти вещи. Очень жалко, что сейчас в эфире нет этой девушки, потому что ей хочется задать несколько дополнительных вопросов, из которых все это проявится. Вот. Ну, начнем с того, что начнем, наверное, с самого конца, как бы разбирать с ощущения ее одиночества. Вот. Человек себя чувствует одиноким тогда, когда у него нет нормального эмоционального контакта. Да, и здесь, соответственно, как бы у нас сразу возникает вопрос, как себя может чувствовать одиноким человеку, у которого идеальный муж, например. Да, и в эту же сторону у нас возникает вопрос, почему она говорит о себе, что я даже не скажу, что я не особо красивая. Вот, mm-hmm. То есть это что я,
да, что, ну, что особо некрасивая. Здесь видите, еще такая формулировка очень хитро закрученная. Особо некрасивая. Не скажу, что особо некрасивая.
Да,
то есть здесь проблемы с самооценкой,
да,
однозначно
присутствуют. Очень большая проблема с самооценкой. И как бы мы можем сказать абсолютно точно, что в нормальных партнерских отношениях у девушки бы таких проблем, скорее всего, бы не было. Да, то есть как бы кто-то дает ей периодически послание, что ну, ты... Ну, не сказать, что прям особо некрасивая, конечно. Не самый худший элемент на планете. Но все же как бы в ту сторону. Да, если у человека нормальные отношения, у него самооценка в этом смысле должно быть все замечательно.
Ну да, в чем двойственность также, да? Комплименты делают, и я не жалуюсь.
Да, да, мы могли бы предположить, что, возможно, кто-то ее там на работе там, да, как бы принижает или еще что-то. Ну нет, сторонние люди при этом комплименты делают. Да, то есть, но даже при всем при том, что сторонние люди делают комплименты, у девушки все равно низкая самооценка, как минимум по внешности. Да, это означает, что есть более значимые люди, гораздо более близкие, кто ну, не поддерживает, видимо, не делает комплиментов, судя по всему. Вот. По поводу работы. Да, как бы все вроде бы нормально, ее уважают и так далее, но при этом она говорит о том, что есть, конечно, какие-то конфликты с коллегами, но это не важно. Ну, на самом деле мы все понимаем, да, что это важно очень.
Ну, поэтому иначе бы не говорил человек. Но это не важно, да? То есть как работают психологические защиты. Угу. Человек озвучивает свою проблему и сразу же ее закрывает, да?
Да-да.
Нет, но это не важно. Это, про это мы говорить не будем. А про это я уже рассуждала, а про это я уже знаю. Нет, это не из-за этого.
Да, то есть на самом деле все эти пункты, которые она перечисляет, они все важны.
Конечно, и естественно. Иначе бы она их не перечисляла.
Угу.
Да, иначе бы она их просто не перечисляла. Это из серии «Как у тебя дело?» Да, все нормально, только дом сгорел, ну, это так фигня.
Uh-huh, вот. Uh-huh.
Ну, то есть всем понятно, да, что на самом деле это ужас полный, просто человек пытается как бы защититься, но и не рассказать об этом тоже не может, потому что на самом деле это его дико беспокоит. А, немножечко даже добавим сюда про ее психотип, да, соционический. Мы здесь видим очень много моментов, которые указывают на ее психотип. У нас здесь дало достаточно много информации. Ну, во-первых, этот человек глубоко эмпатичный, ей очень важны социальные связи, и в резюме она пишет именно про одиночество, да, про контакты эмоциональные, да, с людьми по большей части. А в то же время она пишет о том, что работа у нее интеллектуальная, она указывает на структурную логику, так называемую, и также указывает на то, что раньше она приходила домой и как бы уходила в готовку и так далее, и таким образом восстанавливала силы. Ну, по Юнгу это называется сидеть на родительской функции, это белая сенсорика. Макраме туда же относится. В общем, она любит тактильные всякие разные штучки.
То есть что-то связано с запахами.
Запахи, вкусы, да, цвета, материалы и так далее.
Текстуры.
Вот. Да, этот психотип, скорее всего, психотип Юго. Вот, этому психотипу очень важна социальная реализация. То есть нести какую-то пользу людям, быть в контакте с людьми. Это максимально эмпатичный психотип, поэтому ей максимально важна семейная атмосфера дома, вот этот эмоциональный контакт и так далее. Ну и то, что мы сейчас начали говорить изначально про выгорание, говорит в данном случае о том, что то, что самое ценное у нее в жизни, она на самом деле не получает. И ресурс у нее кончается, ну, психологический внутренний ресурс. Вполне возможно, что здесь не указано, сколько девушке лет, но мы предполагаем, что она прошла кризис среднего возраста, и ей ну, где-то там от там, 37 до 45 лет примерно. Той девушке, которая писала письмо. Вот. И сейчас происходит у нее период переосмысления, да, ресурс кончился, она понимает, что вот в той жизни, в которой она живет, на той работе, в которой она работает, она не получает, не восполняет ресурс. И мы здесь делаем небольшую отсылочку к одному из наших прошлых подкастов, да, где мы говорили, напишем как бы в два столбика, да, что дает ресурс, что забирает ресурс. Вот, у нее тот формат жизни, в котором он живет, забирает ресурсы больше, чем он ей его дает, уходит в минус.
Получается, что раньше этого не происходило, то есть она же не первый год так живет. Раньше ее все устраивало, и муж, и количество комплиментов, и хотелось готовить после работы, и работа интеллектуальная. В какой-то момент это перестало ее устраивать. Правильно я понимаю?
Дело в том, что это же не происходит по щелчку. Это происходит постепенно, да, идет утечка энергии. Да, происходит постепенно, постепенно, просто на первичных каких-то этапах, да, вот такой жизни, это не так заметно, да, это не так ощущается, потому что достаточно много еще ресурса, наполненности какой-то, каких-то, возможно, иллюзий, да, фантазии о том, что все хорошо, да, человек все убеждает, на какое-то время на этом едет, да, а дальше потом он понимает, что это накопилось. Это накопилось, и в итоге дало тот результат, о котором вы говорите. Вдруг в определенный момент она просто поняла, что все, я больше не могу. Да? От этого хочется плакать. Я как-то по-другому представляла свою жизнь, а все вот как вышло. Вот здесь вот интересная такая трансляция. Я по-другому представляла свою жизнь тогда. Почему же я ее прожила-то как-то, да, или тот период своей жизни прожила как-то не так, как я хотела. А все вот как вышло. Вопрос, как вышло, это от кого, собственно говоря, зависело? От каких-то установок, от каких-то стереотипов, от каких-то предрассудков. А чем она руководствовалась, когда проживала свою жизнь не так, как она хотела?
То есть в любом случае она, у нее происходит как-то так, что это не соответствует ее внутренним запросам. Да? То есть у нее ее психика, она совсем по одному себе это видела, да, как бы у нее были какие-то желания, стремления и так далее. По факту уже происходит что-то другое. То есть кто-то другой управляет ее жизнью, да, направляет как минимум. Это может быть муж, это может быть кто-то из родителей или вообще какие-то из детства пришедшие родительские установки. И она, возможно, все еще пытается кому-то что-то доказать. Да, то есть жить не так, как она хочет. И она вот в предпоследнем абзаце об этом очень четко говорит, да, что лет 20 был чувство, что мир такой большой, и впереди столько возможностей. Ну, то есть, и другими словами, я еще могу пока кому-то что-то доказывать. Вот, у меня времени еще очень много. Я потом, вот сейчас я всем докажу, какая я правильная, хорошая. Вот, а потом уже я под собой займусь. А сейчас как бы приходит ощущение того, что как бы, а когда уже доказывать? И когда еще жить уже для себя, непонятно, да? И как теперь трансформировать ситуацию из создавшейся в ту, которую я хотел, тоже непонятно. Да? То есть как будто бы уже время упущено, ну, и чаще всего эти мысли приходят вот как раз именно после прохождения кризиса среднего возраста, да, когда происходит переосмысление, происходит понимание, ну, то есть такая обработка всего скопившегося опыта и понимание того, что я занимаюсь чем-то не тем, чем хотелось, я живу не с тем человеком, с кем хотелось, у меня не те отношения, которые хочется и так далее. Вот.
Но здесь такое ощущение, что я занимаюсь всем, но ничем каким-то конкретным. Вроде бы много вот этого, вот этого, вот этого, а приоритеты не расставлены. Да? То есть если вообще говорить, возвращаясь к этим родительским установкам, есть такие родители, которые... Вот они считают, что ребенок не должен сидеть на месте. Вот, ну, делай хоть что-нибудь, что ты сидишь. А ну вставай, давай, мы тут делаем, чего ты сидишь. И вот этот ребенок постоянно где-то занят, он постоянно что-то делает, он даже не знает, чего он хочет. Он не понимает...
Нет времени поскучать.
Нет времени поскучать. Вот здесь вот очень четко
этот симптом... Солнце еще за кофе, я чем-то...
Да, симптом этот прослеживается, о чем вообще говорит ее состояние. О том, что ей на самом деле этот пассивный отдых очень нужен. Это... то тот сигнал, который вот сейчас вот, да, мы вот описываем, девушка, да, вот я вот лежу, вот мне ничего не хочется, вот у меня вот такое состояние, где мне нужно побыть с собой. Почему этого сделать нельзя? Тут какое-то чувство вины приходит за то, что я вот раньше молотила, да, вот как энерджайзер это. Вот, а теперь что? Мне нельзя даже отдохнуть спокойно? Нельзя, потому что установка такая идет, ты активная. Вот,
мне кажется, ее больше всего пугает в этой истории. И не то, что она лежит, а то, что она не может ничего захотеть. То, что, и вот это вот ощущение, что ты не можешь ничего захотеть, а значит, ты не придумаешь ничего, что доставит тебе радость, и так жизнь не пройдет. Вот это ее пугает больше всего, судя по письму. Да. А не то, что вот ее выключило.
То скорее пришло какое-то понимание, что то, что как бы приносило радость, на самом деле радость это особо не приносит. И не совсем понятно, что теперь делать, да, потому что вот эти вот как бы те виды занятий, которыми она занималась, скорее приносили радость от ощущения ее хорошести. Ну, например, так делала мама, так буду делать я. Значит, я все правильно делаю. А сейчас приходит, как бы, вот такой вот идет внутренняя сепарация, серия, чего я-то сама хочу. И вот здесь, знаете, еще есть один интересный момент. Мы обратили внимание, что в письме нет ни слова про детей. Да? То есть, как она описывает? У меня идеальная жизнь, классный любящий муж, недавно котика из приюта взяли. А где дети?
Ну, детей, видимо, нет.
Вот. Но она обходит эту тему совершенно стороной, да?
То есть, дело не в том, что есть они или нет. Да. Почему здесь о них в письме ничего не написано? Да?
Потому что... Она прошла по всем ключевым запросам. Да? Даже друзей и приятелей упомянула. А про детей ничего. И тем не менее, как бы у нее ну, есть определенные у всех людей, да, как бы врожденный запрос на это. Вот. И здесь про нее ничего нет. Как бы она могла написать, что там мы пока там с мужем там child free, или там решили попозже, или наоборот, там, почему-то не получается и так далее. Эта тема вообще полностью опущена, да. А это значит, что она болевая тема. И у нее, скорее всего, есть какие-то связанные с этим проблемы, да, или с точки зрения там, репродуктивной функции кого-то из них, или с точки зрения нежелания кого-то из партнеров, там, иметь детей, или еще по каким-то причинам, да. Но эта тема болевая, и она здесь просто не деликатно, а прям вот с психзащитами полностью она ее обошла.
Вытеснили, да.
Да, а здесь тоже, это же тоже вопрос реализации, как бы, да, с точки зрения, вот я как женщина, я как мама. Вот, здесь этого нет вообще.
То есть это какая-то утрата смыслов, потому что если я не реализовалась как мама, то и все остальное не имеет значения. Но это может, она же может это бессознательно как-то транслировать. То есть не в том смысле, что она села и отрефлексировала, что вот, вот эта область не получается почему-то, да, и поэтому все лишилось смысла. А просто как-то вот, ну, не понимать, что это с этим связано.
Ну, возможно, не понимать, что с этим связано. Здесь вообще за счет того, что огромное количество психзащит происходит, да, они работают, поэтому о рефлексии говорить, да, не приходится. Почему? Потому что она сначала говорит о проблеме, потом быстренько говорит о том, что это не так. Нет, это не это, это не то. То есть какие-то страхи внутренние у человека присутствуют, с которыми он боится столкнуться.
Ну, вот именно отсутствие детей заменяется тем, что недавно котика из приюта взяли. То есть у нас скоро вот появился, ну, точнее, уже появился такой вот как бы ребенка-заменитель. Да, вот, то есть вы не подумайте, у нас как бы вроде бы здесь неплохо, идеальный муж, котик из приюта.
Причем самое интересное, написано, что классный любящий муж, но про мужа нет ничего, да, кроме одной фразы в конце. Ну, в начале классный любящий, и в конце, что муж говорит, что это все потому, что я год сидела на удаленке. А дома у всех башню сносит. То есть больше про мужа информации нет. Да. Практически ноль.
Именно к этой фразе идет ее мнение. Но, не знаю, но у меня ощущение, что такого одиночества, как я, не испытывает никто. Это идет именно в паре. То есть, да, как бы мнение мужа, а она говорит, я вот не знаю. Да, очень-очень-очень одиноко. Вот. Опять-таки, да, мы... Повторим еще раз, что очень странно, что в контексте коммуникации с мужем у нее первое, что приходит в голову, это ощущение одиночества. Ну, вернемся, наверное, к теме общей выгорания. Да? То есть суть в том, что вот это вот, то, что мы в целом называем выгоранием, причина может иметь совершенно разные. И мы здесь больше видим проблем внутрисемейных, чем в какой-то реализации, да? А в реализации тут вторичная штука такая. И там тоже может быть в каком-то смысле выгорание. Но выгорание в каком смысле? Приходит понимание, что это не совсем то, чем я хотел бы заниматься. Да, как бы я здесь не раскрываюсь в той мере, в которой вот мне бы хотелось. Работа интеллектуальная, а хотелось бы такой больше эмпатичной, социальной.
Да, возможно, потому что она пишет, а готовка как-то расслабляла. Это значит, что у человека была потребность в том, чтобы снимать напряжение после этой работы. А были способы какие-то, которые были рабочими, они действовали, а потом они перестали, да, видимо, работать. Да. Вот, а новые не нашлись.
Ну, то есть, может быть, ей наоборот подошло бы быть там хозяйкой кафе и печь пироги, условно говоря. И тогда она была бы счастлива.
Вряд ли. Когда человек выходит и расслабляется через какие-то вещи, обычно по Юнгу это называется там, сидеть на родительской функции, то есть это как бы вторичная такая функция хобби. То есть это то, чем человек может заниматься там, ну, допустим, там час-два в день, а лучше там 3-4 часика в неделю. Да, и это действительно расслабляет и дает возможность переключиться, но это никогда не будет основной работой, которая приносит постоянное удовольствие. Потому что как только человек начнет... То есть многие сейчас, кто слушает подкаст, себя узнают, когда после нервов, стресса вы идете, там, допустим, помыть посуду. И пока вы моете посуду, как бы вы так вроде приходите в себя. Вот если вам предложить перед этим работать посудомойкой постоянно, вы скажете, нет, сейчас как-то мне это не особо нравится. Это именно функция, вот как бы такая вещь, на которой можно как бы переключиться как будто бы.
Понятно.
Да, но она не является основной.
Ну, да, конечно, естественно. Но если у человека реально это, в общем-то, такая наполняющая ее жизнь, деятельность, то почему бы и нет, и не открыть пекарню там, да, и не печь эти пирожки.
Да, ну там смотря в какой роли уже, да, то есть...
Если в этом смысл.
Если там будет работать с ней еще там 1-2 человека, и она периодически, то есть она будет там ходить, общаться, создавать там, допустим, команду, да, иногда подходить и участвовать там, какой-то показывать там свое там шеф-блюдо такое, да, ей это зайдет. Если ее просто поставить с утра до вечера печь пирожки, я думаю, она начнет точно так же говорить, потом писать письмо через год-два о том, что я после пирожков иду общаюсь с людьми, это как-то потихонечку не приносит вроде в какое-то успокоение, но что-то в последнее время даже люди уже не радуют.
А есть какие-нибудь техники нормальные, чтобы вот сесть или там лечь на диван и понять, чего ты на самом деле хочешь? Потому что вот если человек ничего не хочет, он понимает, что это не радует, и это не радует, и книжку не хочу читать, и общаться ни с кем не хочу, и даже вот с друзьями встретиться не хочу, и пирогов мне не хочется. Ну, ничего не хочется. А как нащупать или заставить себя, или что сделать, чтобы чего-то захотеть, или понять, чего ты на самом деле хочешь, нафантазировать себе это?
Ну, во-первых, про это нужно с самой собой говорить, да? Нужно взять листочек бумаги, да, и начать заниматься постановкой цели. Как вот Леонид говорил, плюсы-минусы написать того, чем я сейчас занимаюсь, чем я хотел бы заниматься, чем я занимался когда-то давно, и мне приносило это удовольствие.
Да.
Плюсы и минусы этих занятий. Да? То есть достаточно, так сказать, стоит подойти к этому структурно и начать объективизировать это на бумагу, потому что в голове гонять, да, оно менее продуктивно, чем, скажем так, структурировать информацию.
Угу. Вообще, то есть где-то когда-то она была счастлива. Ну, какой-то период времени, вот прям ей совсем все нравилось. Вот понять, а почему? Что отличается? Что изменилось? Да, что конкретно мне тогда приносило это счастье, радость? Да, она может, например, про себя подумать, ну, когда вот там 15 лет назад я с друзьями там ходила в поход, например. А что конкретно принесло радость? Да, нормальное, неформальное общение с друзьями. Вот чего не хватает. Ну, например, да. Вот, отлично. Мы нашли уже тот момент, который ее сильно заряжал, да. И этот ресурс, который у нее когда-то был, она накопила, она на текущий момент израсходовала. Да, то есть она постоянно находится в там, дебет с кредитом, не сходится, да, они всегда в минусе. У меня потихонечку, год за годом, этот ресурс уменьшался, вот сейчас он уменьшился до состояния, когда уже ничего не радует, и человек находится в состоянии эмоциональной депривации. Да, то есть психика, по сути, сейчас, это касается вообще и выгорания в целом, да, тематики. Психика находится в состоянии, когда уже не хватает сил даже вот переваривать эмоции, да и эмоций уже просто нет. Ну, она таким образом защищается, как бы начинается вот такой в кокон какой-то заворачиваться. Вот, надо разворачиваться обратно, да, понять, что сейчас так дико расходует ресурс. Причем ответить себе на эти вопросы очень честно, да. Но, может быть, этот котик из приюта вызывает у нее дикое раздражение, она боится себя об этом признаться. Но скорее не котик. Вот. И да, здесь нужно себе, да, как бы ответить. Потому что очень часто мы слышим что-то из серии «Нет, я его очень люблю, мне очень хочется, чтобы он был рядом, вот. Только мне комфортнее всего, когда он на работе».
Это ты про двуногого котика сейчас?
Да, про двуногого котика, конечно.
У меня еще такое вот возникло предположение, что, собственно, выжирать этот ресурс может не то, что, например, она не общается сейчас с друзьями, не ходит с ними в походы, а то, что 15 лет назад у нее было ощущение форы, да, было ощущение, что все впереди, и вот эта жизнь, она бесконечна. А сейчас вот, как она пишет, собственно, осознание того, что я не сделала ничего значительного, что вот как бы уже там какой, ну вот мы можем предположить, что в районе 40 лет, и как, вот ей все ее дела, начиная от пирогов и заканчивая работой там, и общением с друзьями, кажутся недостаточно значительными для того, чтобы тратить на них время. Я могу ошибаться, мне вот такое сложилось впечатление от письма.
Да, мы подходим к этому вопросу уже. Да.
Ага.
Вот, и сейчас немножечко с другой стороны, но про то же самое. Угу. Еще стоит себя спросить, а то, чем я вообще занимаюсь или занималась, это было не для того ли случайно, чтобы доказать там маме или папе, что я хороший?
Угу.
То есть действительно ли мне это было нужно, да, или это было нужно им? Вот. И, соответственно, то, что мне сейчас, то, чем я занимаюсь, почему не кажется значимым и значительным, да, не потому ли, что это не круто с точки зрения там, папы, который говорит, вот будешь в Пентагоне работать, да, там, вот тогда мы и поговорим, а это что?
Как минимум, да.
Да, вот. И вот эти вопросы задать нужно. И следующий вопрос. А я вообще должна ли ему что-то доказывать? Может быть, мне пора как бы заняться тем, что, чего я хочу? И, может быть, для меня все-таки печь пирожки, как бы это реально классно. Просто это им не ценится, там, или мамой не ценится. Вот. Да, и разобраться, то есть, как бы, суть в том, что она им все равно ничего не докажет. Да, то есть, как бы, мы, очень многие из нас выбирают вообще профессию вот сразу там, после там, школы или университета, или там, техникум, ту, на которую отправляют родители, да, занимаются тем, что родители считают правильным, важным, крутым. Но дело в том, что там никогда не будут достигнуты те как бы, результаты, да, которые нам казались бы реально сверхзначимыми для того, чтобы вот их предъявить, сказать, вот, все, я смогла. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Потому что с ростом достижений будут увеличиваться и требования. Да, потихонечку все будут говорить, ну, это понятно, это вот 20 лет было круто, сейчас это как бы уже надо было бы и вот там быть, а не там, где ты сейчас. Там никогда не будет достигнуты цели. Да? И выгорание очень часто связано вообще в целом, не про это письмо, с тем, что человек занимается не своим делом, а тем делом, которое ему навязали. Да, и он старается ставить сверхпланки, идет к ним. В итоге ну, просто кончается. Да, уже как бы энергия, желание, запал, а цель все никак не достигается. Точнее, она уже достигнута, но она уже не кажется такой крутой, да, и уже выставлены новые цели. Вот, потому что те уже обесценены, особенно при помощи родителей и так далее.
Ну да, здесь тоже вот поговорить важно, да, про, наверное, про профориентацию, да, и вот Соника в этом плане тебе тоже очень хорошо помогает, да, понимать, что у тебя получается без особых усилий. Это как раз та самая область, в которой мы себя не ценим. Вот, и обратить на это внимание, да, посмотреть, вот, а что действительно я делаю долго, с удовольствием, готова этим заниматься там несколько часов подряд, и я от этого не устаю. Вот на такие вещи, как правило, вот мы смотрим, так, а, ну нормально, это же у всех так получается. Вот, и таким каким-то важным достижением считаем преодоление каких-то задач, которые нам даются тяжело и трудно.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот здесь очень интересно. Спасибо большое, что тему приоткрыли. Да, стоит обратить внимание на то, за что вас хвалят друзья. Да, то есть, как бы, что обычно отмечают люди, да? Ну, например, в ее случае это может быть, люди говорят, слушай, ты так классно там рассказываешь что-то, например, да, там, так все понятно объясняешь. Или как у тебя получается так вот со всеми людьми находить общий язык? Или, не знаю, восхищается ее какими-то там актерскими способностями или еще чем-то таким, да? И при этом она сама так не считает. То есть она считает, ну как бы, ну это же ну, как бы просто, я же ничего для этого не делаю. Это означает, что у нее данная функция находится в, как бы, этот аспект находится в программной функции, в базовой функции ее психики. Именно поэтому она не видит в этом ничего сложного. Это самый мощный, самый сильный аспект и так далее. Вот. При этом другие люди реально объективно как бы, ну, то есть обращают внимание на то, что это выходит у нее лучше, чем у всех остальных. Так вот, человек обычно, поскольку он это не ценит, поскольку он считает это естественным, да, он ищет работу не в этой области, хотя именно эта область ему и нужна. То есть там, где он не напрягается, как Екатерина сказала.
Ищет
да?
преодоление.
Ищет преодоление.
Да. А преодоление получается у нас по тем моментам, где функции как бы, нашей психики в соответствии с ее психотипом достаточно слабые. Там, где нам тяжело дается. Так вот, там, где нам дается тяжело, на самом деле обязательно есть люди, у которых вот эта именно часть, она программная. То есть, которым дается все в 10 раз проще, Вот. И ну, как бы легко и непринужденно они для этого даже напрягаются. Абсолютно бессмысленно с ними состязаться, потому что вот, их психика работает другим образом, и у нее это очень легко. Нужно идти именно туда, где у вас получается легко. Там, где вы занимаетесь чем-то, и при этом даже не считаете это работой. Нужно понимать, что это не значит, что это не ценно, потому что это только у вас так. У других людей это занимает кучу ресурсов, кучу нервов, кучу сил, и они не просто так отмечают, что у вас очень хорошо получается там та или иная сфера или область. Да, потому что для них это вау, для них это, чтобы добиться того же самого, им надо огромное количество усилий приложить. А у вас это легко и непринужденно. Вот именно в этой области нужно реализовываться. Она будет всегда максимально успешной. К этой области очень желательно, если подключается периодически моментами, то, что называется вот родительской функцией, о чем мы говорили, да, это то, как вы расслабляетесь, например, там, после там, вашей интеллектуальной работы, да, например, там, она где-то там готовила или макраме плела. Это означает, что было бы классно, если бы в той работе, где у нее все получается легко и непринужденно, иногда присутствовали элементы от тех же самых вещей, как она контейнировалась, расслаблялась. Mm-hmm. Потому что у нее это тоже хорошо получается, чуть-чуть уже не так, но все-таки как бы это внесет разнообразие, да, и творческий такой элемент в эту работу.
Здесь можно еще, наверное, сказать про многозадачность, да, потому что мы все время видим какие-то такие глобальные списки: пирожки, блюда, макраме, книжки писала, учила языки, ходила в музыкалки, как вот это про Любочку, угу. Да, который кружок по фото.
Кружок по фото.
Вот, а на кружке по рисованию тоже все голосовали. Вот, поэтому, собственно говоря, здесь такое рассеивание. Вот, важно понять, что нужно сужаться, да, куда-то и чему-то говорить «нет». Потому что невозможно распылиться на все. Это получается, что занимаешься всем и ничем. Да? То есть такой дилетантизм. Все по шапкам, все по верхушкам, ничем, не конкретно ни на что ты не фокусируешься, не ориентируешься, и, соответственно, не получаешь тот результат, который так важен девушке. Да? Невозможно заниматься всем подряд. Важно делать выбор.
Нет, ну это речь про детство была, что она там пробовала то, все. И вот и нет. То, а сейчас-то она вроде как у нее работа, пирожки, муж, котик.
Нет, а сейчас она говорит, что у меня уже вообще ни на что как бы не поднимается, да?
Да, да. Сейчас она говорит, что ей ничего не интересно.
Ну, да. Я говорю, либо все, либо ничего, да, но все равно как две стороны одной медали. Либо ты всем подряд занимаешься, с друзьями туда-сюда ходишь, это делаешь, никогда не скучала, да, никогда не сидела на месте ровно, да, вот как она пишет. И это за определенный период времени резко пришло прямо к противоположному
модусу. Да.
Модусу, да.
Идет переосмысление. А там ли я, с тем ли я, занимаюсь тем ли я и так далее. То есть вообще зачем я все это делаю, да? Для кого?
Да, это вот когда человек заболел, это значит, организм ему говорит, тебе надо полежать. Потому что если вот тебя не уложить, да, ты будешь бегать и тратить ресурс. Таким образом, организм просто уже конкретно дает, да, понимание, что вот надо сейчас отдохнуть и накопить энергию. Здесь, в принципе, то же самое. Вот это вот выключение внутреннего света, вот это вот выгорание, такое апатия. Это как раз именно время для того, чтобы посмотреть внутрь себя, посмотреть, чего я хочу. Это время для размышлений.
Да,
но... Для осмысления новых каких-то, да.
Да, но не просто посмотреть, а что-то еще с этим сделать, да? То есть идея не в том, чтобы посидеть, отдохнуть, подумать, сказать, ну да, все фигово, и пойти делать дальше. А как бы какой-то вывод для себя сделать, да? Совершить какую-то трансформацию в своей жизни, изменить то, что было там, то, что не нравилось, на то, что нравится и так далее. И все-таки вот именно конкретно в случае с этой девушкой, мы сейчас будем именно с письмом закругляться, да, потому что в целом мы разобрали. Хочется отметить именно про эмоции, именно про так называемую, если мы говорили в рамках соционики, черную этику, то есть про коммуникацию с людьми, про живой контакт, эмоциональный контакт. В последнем, уже в завершающем там абзаце, она пишет, зачем я вообще все это пишу? Сама не знаю, выговорится, наверное, хоть какой-то отклик получить, это про связь, и хоть какие-то эмоции.
Да. Есть дефицит, который не закрыт.
Она очень четко обозначает, да, этот дефицит. Мне нужен отклик, обратная связь, то есть живой контакт, хоть какой-нибудь, да, то есть я хочу, чтобы меня услышал кто-то наконец-то. Мне никто ее не слышит. Вот. И хоть какие-то эмоции, да, это ее, есть ее программная функция, эмоциональная часть, ее очень сильно не хватает. Работа интеллектуальная, муж говорит, что у тебя башню снесло от того, что на дороге сидишь. Угу. А контакта нет нигде.
Ну да, здесь важно проанализировать, какие люди тебя окружают.
Угу.
Да, да. То есть однозначно здесь очевидно, что человек нуждается в том, чтобы с кем-то общаться, с кем-то что-то обсуждать, в том числе, да, как двигаться вперед, да, чем заниматься, как расслабляться и так далее. Есть необходим просто человеческий контакт, которого нет. Человек начинает угасать медленно, но верно. Важно очень проанализировать свое окружение.
Да.
Мужа, работу, коллег, друзья, подружки, приятели всякие. То
всякие.
Есть вот это вот всякие, это, знаете, вот опять же про то, что их много, но по сути так никого и не наберется.
Да, но толку от них как бы нет. Именно с точки зрения живого контакта для нее, чтобы ее слышали, понимали, чувствовали. Всякие, да, вот само по себе слово, она и этим же словом обесценила как бы вот эти, весь этот ряд.
Да, причем у меня такое ощущение, что вот это вот все, вот это вот такие дела какие-то, да, вот какие-то хобби, которые непонятно нужны или нет, друзья, подружки и прочее, все какие-то хронофаги. Это бесконечные пожиратели времени, энергии, а не восполняющие тот дефицит, который у нее существует.
У меня есть всякие хобби, всякая работа, всякий муж, всякие друзья, подружки и приятели. Ну,
понятно, да. То есть ей надо как-то структурировать и переоценить активы свои, да, что у нее настоящая жизнь.
Она как будто бы течение, да. Вот, да. Она не делает выбор сама, да. Она не знает, что выбрать. Она никогда себя не спрашивала, чего я хочу-то. Чего я хочу.
Но ведь для того, чтобы это сделать, нужна какая-то точка опоры. То есть надо от чего-то оттолкнуться. Она лежит на диване и ничего не знает вообще. Ни про себя, ни про окружающую реальность. Она не знает, чего она хочет.
Вот, так надо начать себя спрашивать, да, и никто на этот вопрос, кроме меня, не ответит. Если она спросит мужа, чего я хочу, он ответит, он расскажет ей, чего он хочет, а не чего она хочет. Да, если она пойдет опять узнать у родителей, там тоже ей там советуют. И этот вопрос нужно задать себе. Это, кстати, один из самых сложных вопросов в психологии, чего я хочу. Вот. И ответ на него может занять даже несколько недель или месяцев.
Да, но можно начать с вопроса, чего я точно не хочу.
Да.
Вот. Достаточно такая эффективная практика, да, если человек не может сразу перейти к постановке целей таких, да, чего я хочу, можно, по крайней мере, и пойти от обратного.
Да, начать вырезать лишнее. Если человек отвечает сам себе, ну, как минимум, я точно не хочу так, как это было до этого, это уже очень хороший запрос на трансформацию, на изменение. Да? Осталось только понять, в какую сторону меняться. Где моя точка Б, в которую я хочу попасть? Что я для этого могу сделать? Что я могу начать менять сейчас?
Я так понимаю, что нужно разрешить себе некоторое время лежать на диване и ничего не делать. То есть надо заставить себя не испытывать вины по этому поводу.
Нормально. Здесь есть важный момент. Лежать на диване и ничего не делать – это неправильная постановка. Лежать на диване – это тоже дело. Думать – это дело. Смотреть в потолок – это тоже дело. И для психики очень важно. Наш мозг никогда не отключается. Наша бессознательная часть психики работает даже тогда, когда мы спим. То есть на самом деле, с точки зрения психики, мы всегда загружены делами.
Как сейчас Леонид, водители диванов оживятся.
Да, да, нет. Вот, нет, если у вас работа водителя дивана, да, как бы уже, то есть вы прям профессионально посвящаете этому каждый вечер, это, наверное, не самый лучший вариант. Да, все-таки там как бы результативность, эффективность такого подхода она предельно низкая. Но когда вы бегаете постоянно, там работаете, то-то надо сделать, ой, у меня сейчас то, потом то, и в какой-то момент вы просто так, психика запрашивает вас, тормозни, да, как бы мне... Ты постоянно получаешь кучу новой бесполезной уже информации, а мне нужно обработать то, что накопилось.
Угу.
Для этого вот нужно сейчас лечь и смотреть белый потолок, да, хотя бы там несколько дней. Для чего? Потому что мне нужно делать пересборку психики, да, вот пересобрать весь этот опыт, пересобрать цель. Вообще, а куда мы бежим? Да, мы так быстро носимся, что мы забыли, куда мы бежим. Вот, и как бы вот с этим надо разобраться. Психике нужно давать время, поработать. И если вы просто смотрите на потолок, думаете, муха.
Ну, это же медитация целая.
Вот. Ну, ладно.
Практически.
Вот. Я недавно читала историю, она, мне кажется, тоже из этой серии. Правда, там не взрослый человек, а подросток, которого, значит, с 3 лет активно развивали. У него там 8 языков, теннис, плавание, шахматы и бог знает что еще. И в какой-то момент, когда ему было лет 14, он сел в своей комнате и 2 месяца кидал в стену теннисный мячик. И не хотел вообще ничего. Не учился, то есть выходил поесть и кидал в стену теннисный мячик. Родители, конечно, встали на уши. Ну, потому что вообще не поняли, что дальше.
Ну, это же профессиональное выгорание.
Абсолютно. Но через два месяца он встал, пошел, понял, кем он хочет стать, сдал ЕГЭ, там все эти поступил, куда хотел, отучился, отлично себя чувствует, уже сейчас взрослый человек. Но вот эта история, мне кажется, чем-то похожа. То есть
конечно,
у него не было времени вообще подумать о том, о чего он, собственно, хочет сам. Потому что его с трех лет водили везде.
Конечно, да. Ему дали маршрутную карту. Да, и правда не уточнили, что она вообще там от Гриши, а не от Миши.
История, мне кажется, похожа. Единственное, что здесь, конечно, не подросток, а вполне взрослый человек, но...
А на самом деле, в чем смысл-то про подростка? Что же не зря, да? Какие-то вот эти вот точки, да, трансформации мы должны пережить вот в определенном возрасте, да? Подростковом, например, ребенку тоже очень важно дать, да, возможности для самоопределения, не навязывать, да, какие-то родительские представления о том, куда идти, куда учиться, там, чем заниматься и так далее.
Иди трактористом. Твой дед был трактористом, твой прадед был трактористом.
А если это подросток не прошел, ему, собственно говоря, уже все сказали, чем он должен заниматься, он столкнется это в каком возрасте, правильно, да, в период кризиса среднего возраста. Да, да. Все, что не было прожито вовремя тогда, вот в этом самом подростковом возрасте, оно будет все прожито
спустя 20
спустя лет 20. Да. Поэтому очень благодарна за подростка, который, собственно говоря, взял паузу, да, эффективно, в общем-то, занялся спортом.
Он молодец, я считаю, в этой ситуации. Я понимаю, причем родителей, которые запаниковали, потому что это тоже непонятно. Ну, то есть, вот вроде активный ребенок, который всем интересуется, он внезапно садится в комнате и не делает ничего. Вот. Но они все как-то приняли эту ситуацию, в итоге хэппи-энд. Вот. Но вот что я хотела спросить. Вот это выгорание, которое, честно говоря, наблюдается прямо повсеместно. Как его отличить от кризиса среднего возраста и как его отличить от депрессии? Потому что все больше людей вокруг и в соцсетях, и в окружении как бы говорят, что да, что-то вот как-то перестал радовать этот шарик в целом, не обнадеживает, и непонятно вообще, куда двигаться дальше. И то, что раньше приносило удовольствие, оно перестало приносить и зажигать.
Как говорил Джордж Карлин, с планетой все в порядке, не переживайте за ней. Шарик себя чувствует замечательно. Да. Проблема есть у вас, да? Вот. Ее надо решить. Она образовалась потому, что, как бы, ну вот, собственно, о чем мы сейчас говорили, для паузы не было. Никто никогда ничего не решал. Да? То есть изначально родители задали направление, человек пошел, и почему-то у него кончился бензин. Да? Потому что вдруг оказывается, что как бы никто туда в бак ничего не подливал. Да? То есть это не приносит радость. Это все делается не для себя, а для кого-то, там, для родителя, там, или для близких, или для друзей, но не для себя. Человек не знает, что сделать для себя, потому что он паузу не делал и не выбирал ничего того, что дает ему ресурс, дает ему реализацию ощущений, дает ему заряд и так далее.
Ну, как отличить выгорание от депрессии вот, и от кризиса среднего возраста? Но я бы не ставила так, вот кризис среднего возраста, выгорание и депрессия. Кризис среднего возраста – это определенный, скажем так, да, набор ощущений, каких-то запросов на смыслы и так далее. Да?
Я
и...
почему поставила в один ряд? Потому что очень часто же как бы, люди начинают говорить, что что-то я понимаю, что я занимаюсь какой-то ерундой. Вот надо было становиться врачом, летчиком, там еще кем-то. А тут я вот понял, что я занимаюсь ерундой. А это очень похоже на выгорание от работы, с одной стороны. А с другой стороны, это может быть кризисом среднего возраста как раз-таки. Вот
это не про выгорание, это как раз больше про кризис среднего возраста. Да?
То есть человек... поворотные точки какие-то.
Да.
Там либо что-то делается, да, тогда, если мне не нравится, и человек ставит тогда себе какие-то задачи и говорит так, ну вот я вот хотел бы это попробовать, да, он не проваливается. Выгорание – это когда нет мотивации меняться, да, когда нет желания использовать эти точки роста, эти кризисы, да, для развития. Кризис, на самом деле, это неплохо вообще в принципе, да, просто потому что кризис – это всегда ступень для роста. Вот, вопрос другой. Мы можем эффективно использовать этот кризис или мы с ним не справляемся? Так вот, когда мы с ним не справляемся, это мы уже ведем речь о выгорании. И дальше, если совсем это все не решается как-то, да, в лучшую сторону, дальше может
и депрессия привести, да. Ну, слушайте, пожалуйста, подкасты про кризис среднего возраста, слушайте подкасты про депрессию, и про выгорание вы уже слушаете сейчас.
Да, то есть,
очень понятно.
Да, просто кризис среднего возраста, да, это набор определенных таких, да, вопросов к себе, а как я буду жить, вот, а хочу ли я так жить, а хочу ли я жить с этими людьми, или хочу я там жить с другими людьми, а как бы я вообще хотел. И человек берет и делает, да, он не провисает в этих точках. Вот, он их использует на полную катушку, и тогда мы говорим о том, что он его проходит успешно. Не важно, что он пришел к этому возрасту с какими-то, может быть, ну, неудовлетворительными результатами. Другой вопрос, хочет ли он что-то менять, есть ли у него желание это делать. Вот. А если желания делать нет, и мотивации нет, и искать ничего не хочется, ничего не радует, вот тогда мы уже говорим не о том, что кризис среднего возраста, может быть, и присутствует у человека, но он не имеет ресурса на то, чтобы...
Ну, то есть это комбо такое получается.
Да.
Конечно. А лекарство от выгорания какое?
Вот тот самый плюсики, минусики, что дает ресурс, что забирает ресурс, посмотреть. Да, то есть на самом деле выгореть-то можно и действительно даже в области своего прям призвания в каком-то смысле, да? То есть, я не знаю, там вот нравится вам там работать где-то на карьере, например, на экскаваторе, например. Ну, безумно просто прет, заряжает невероятно. Но если вы это будете делать 24/7, 365, да, ну, вы рано или поздно выгорите, потому что силы не восстанавливаются. То есть мы все равно что-то делаем, какой-то ресурс расходуем, да? Там ресурс там, энергетический, психологический, да, какой угодно. Его надо восполнять. Вот. И вот суть в том, чтобы это было в балансе. Да, то есть, по сути, человек должен понять, что я отдыхаю достаточно. Я успеваю восстанавливаться. Да, я каждый день себя чувствую все-таки капельку все лучше, лучше и лучше. Да, то есть я в положительной какой-то динамике нахожусь. Не в отрицательной. То есть у меня нет ощущения, что... Полгода назад как-то я как-то чувствовал себя получше, да, а сейчас прям как-то прям совсем. Ну, ничего-ничего. Вот еще там 25 лет пофигачу, и тогда вот все будет хорошо. Mm-hmm. Нет, должно быть наоборот. Это все-таки должно заряжать, приносить удовольствие, удовлетворение. Как бы, ну, и человек в целом себя должен чувствовать лучше. И он не должен быть зациклен, да, на чем-то совсем одном. То есть у него есть что-то одно, и есть какой-то досуг, если так можно выразиться, с которым он все равно расслабляется по-другому, даже если его основная работа не напрягает. То есть у него не превращается вся жизнь там, в день сурка.
Ну, часто еще, кстати, бывает такая ситуация, что люди не умеют отдыхать без чувства вины, да, вот про которое вот упоминали. То есть если я ничего не делаю, если я уделяю время себе, то я, собственно говоря, чувствую себя виноватым, потому что я что-то должен, еще столько дел каких-то, которые ждут своего
могла
часа.
Могла бы пироги испечь.
А могла бы пироги испечь, намекает.
Да, и полы третий раз перемыть.
Почему? Но это культурная, мне кажется, программа.
Конечно.
Она, вот с детства, как вы говорили, что ты сидишь. Нельзя просто сидеть, надо все время что-то делать.
Да, конечно, все время забивать пространство.
Хотя бы книжку почитай.
Да, хотя бы книжку почитать. Да, если человек вообще ничего не хочет делать, например, просто прогуляться, хочет подумать, остаться со своими мыслями наедине, да, но это воспринимается окружающими, что ты лодырничаешь, да, что ты ходишь, баклуши бьешь, ничем не занимаешься и так далее. И человек уже во взрослом возрасте эту установку привносит в свою уже состоявшуюся жизнь. Mm-hmm. Вот, да, и тоже думает, что еще куча дел, а вот это вот не переделано, это не переделано, и все, и у него такое чувство вины, что ему хочется отдохнуть, а дела так и не сделаны, да, а они никогда не кончаются, да, потому что человек слишком много на себя нагрузил и пытается тащить вот эту всю эту боржу, вот, с навешанными задачами какими-то, да, то есть чему-то нужно говорить нет, нужно понимать, где идет утечка энергии, по каким, собственно говоря, фронтам, да, вот, и затыкать эти дырки, да, отказываться от каких-то непосильных задач.
Расскажите сами себе, презентуйте сами себе, какие вещи вы ежедневно делаете для себя, потому что, на самом деле, вот это вот пойти прогуляться, подумать и так далее, почему это воспринимается бездельем? Да, я могу еще привести такие задачи. Например, там, сесть там, и там, не знаю, накрасить ногти, да, например, там, покрыть там, лаком или еще что-нибудь такое. Почему-то вот сразу воспринимается как какая-то, типа, делать нефига, да, там, что там, посуда закончилась, или готовить нечего, или там уже детей там из сада забрала, или что. То есть откуда вдруг у тебя взялось время на себя? Да, как бы, но время на себя – это и есть самое важное и ключевое. Да? Поэтому скажите, а зачем вы живете? Да? Если вы весь ваш день расходуете на решение каких-то задач, при этом они не для себя, то вообще для чего это все нужно? Да? То есть как бы, вообще каждый человек должен заботиться в первую очередь о себе самом.
Вот у меня из письма возникло ощущение, что не в этом проблема, кажется. То есть там не было такого, что у нее нет времени на себя, и она себя обвиняет в том, что она тратит время на себя. А там как раз ощущение, как мне показалось, что она не знает, что она хочет для себя. То есть она не может придумать того, что ей доставит удовольствие. Именно потому, что, вот я хочу вернуться, то, что вот в 20 лет казалось, что можно делать, что хочешь, и просто получать удовольствие от жизни, а сейчас эти вещи кажутся недостаточно значительными. То есть вот она вот эту вот конечность жизни осознала, да, и конечность времени, и что вот уже она пишет просто про это, что вот так и жизнь пройдет, казалось, что я так многого достигну, а я вот занимаюсь ерундой какой-то. Вот, вот с этим что делать? То есть вспомнить того, что она хотела достичь, то, чем она хотела заниматься, когда вот рисовала себе радужные перспективы, или как?
Ну, мы уже про это проговаривали, да, то есть вообще откуда взялись эти цели и кем они поставлены? То есть это ей нравилось, потому что ей нравилось, или это ей нравилось, потому что она себя чувствовала хорошей девочкой, да, потому что она делала то, что ей сказали делать там родители, муж и так далее. И у нее ощущение вот этой вот реализации правильно наступало именно потому, что она типа соответствует чьим-то шаблонам, или потому что ей это на самом деле приносило удовольствие. Если это на самом деле ей приносило удовольствие, мне бы не было бы сейчас ощущения, что ей это перестало приносить удовольствие. Вот, да, то есть это скорее внешне навязанные родительскими установками чаще всего вещи. И да, надо в первую очередь сесть и понять, чего я хочу, вот о чем мы говорили там минуточек 15 лет назад. Определиться именно с этим.
Ну, здесь опять же тоже, мне кажется, из детства какие-то идут установки о том, что нужно чего-то добиться, какого-то сверхъестественного, вот как она пишет, уникального. Вот, да, то есть такого чего-то, ну, вполне возможно, даже недостижимого. Вот. А если как бы этого невозможно достичь, тогда зачем вообще что-то делать? Да? То есть вот такая вот идет
история.
Да, возможно, возможно. То есть если там ей там, с детства говорили, вот ты вырастешь и станешь там самым там, крутым, там, таким-то, таким-то, да, там, или там, будешь генеральным прокурором.
Нобелевским лауреатом.
Нобелевским лауреатом, да, все что угодно. И у нее вот стоит эта планка, да, как бы, и если 20 лет она думала, ну, гипотетически я смогу до нее добраться, то еще, в 40 да, она понимает, что до нее уже прыгать просто нереально. А зачем? Это опять-таки мы возвращаемся, да, к тому, а чего я хочу? Кто поставил эту задачу? А нужна ли она мне? Да, то есть как бы, а почему я должна вообще туда, в принципе, прыгать, если мне нравится печь пирожки? Ну, например, да? Вот, ну, пусть печет пирожки, как бы, вот ощущение несоответствия чьим-то шаблонам, чьим-то планкам, хотя эти планки могли быть вообще когда-то сказаны, знаете, в порыве каких-то там эмоций или так, на отшибись, ну, типа, ну, президентом будешь. И человек всю жизнь мучается, потому как же стать президентом?
Не стал.
Он же понимает,
прошла что... зря.
Жизнь прошла зря, да. Надо ставить реалистичные задачи.
Конечно.
И двигаться к ним поступенчато, потому что вот детская тоже достаточно история. Хочу прямо сейчас, да, вот хочу сейчас. Неспособность выдерживать какую-то фрустрацию, да, вот подумать о том, чего я хочу. Ой, это же столько надо времени, 10 лет пройдет, я уже на пенсию выйду, ой, не буду этим тогда заниматься. Вот, то есть все-таки как бы понять, что не все сразу. Вот, нужно двигаться потихонечку, да, постепенно выбрать для себя какие-то 2-3 каких-то направления, да, которыми хотелось бы заниматься, хотя бы в качестве хобби пока. Вот, и начать пробовать. И что пойдет, то и развивать дальше. Постепенно, постепенно, да, находить круг интересов. Тот же, да, например, если она решила заняться макраме, искать каких-то людей, форумы, круг общения с единомышленниками, вот, открывать для себя новый социум. Вот, и двери постепенно начинают открываться, когда вы занимаетесь тем, что вам приносит удовлетворение.
Ну, то есть, если подытоживать, если вы чувствуете выгорание, да, вот если вы чувствуете, что что-то перестало радовать, как-то ничего не хочется, первое, что надо сделать, это остановиться. остановиться в том месте, где вы это почувствовали, и понять, а что же, собственно, произошло. Где-то вы не добираете энергии, где-то вы слишком много расходуете, вы занимаетесь не тем, чем хотели бы. И, ну, то есть как-то остановиться, абстрагироваться, посмотреть внутрь себя, не винить себя за эту остановку и понять, что это нормальный процесс переосмысления своей жизни.
Да, все верно. И заодно еще понять, а в какой момент я вдруг стал получать меньше энергии, меньше радости. Что тогда изменилось? Почему я сейчас с запозданием чувствую, что у меня резко вот, как бы уменьшился приток этой энергии, этого заряда? Что произошло? Да, какие-то изменения. Я сменил работу, значит, я, может быть, я не на ту работу сменил, как бы, да, то есть мне там больше нравилось. Или, не знаю, там, перестал проводить время там с друзьями, или наоборот, там, начал с какой-то другой компании, да, как бы быть, у меня почему-то резко силы упали. Очень хорошо еще как бы посмотреть немножечко вот такую, в ретроспективу, да, и понять, в какие моменты происходили вот эти изменения, да, то есть когда я терял очень много сил. После чего?
Какие-то объективные вещи во внешнем мире, объективные какие-то изменения.
Объективные вещи во внешнем мире, да, в том числе и круг общения, те люди, которые меня окружают, а по пути ли им со мной. Угу. Вот это тоже очень важно. А те ли эти люди, и, в общем-то, или, может быть, нужно пересмотреть
этот взгляд. Да, может быть, окажется так, что вы поняли, что вам резко стало гораздо как-то грустнее, похуже и так далее, когда вы ушли там из авиамодельного кружка. Ну, так возвращайтесь сюда. То есть, как бы, эти моменты можно всегда нащупать.
Да, или пришла на работу, да, коллега, с которой вот конфликт, который неважно, да, человек вытесняет, но, тем не менее, пришла вот какая-то там, знаете, вот поедательница ресурсов.
И сразу стало некомфортно, да.
И сразу стало некомфортно, да, то есть было комфортно, нормально-нормально, но такой вот вампиризм энергетически идет от человека, да, и вот он постоянно ходит, подначивает, подсасывает, да, постоянно как бы где-то дергает, вот, и отвлекает человека, да, и забирает эту энергию. А вы не обращайте на это внимания, говорите, ну, это неважно, ладно, господи,
да.
Тем не менее, она все равно эту энергию забирает, или, поэтому важно проанализировать.
Да, или руководитель сменился, да. Вот,
начальство бывает. Новое пришло.
Угу. Да, тогда тоже бывает.
Хорошо, давайте тогда пожелаем нашим слушателям, если уж выгорание их настигло, как бы расценить его как этап, да, жизненный этап и возможность переосмыслить что-то и найти что-то новое, что будет драйвить. А в заключение хочу традиционно напомнить нашим слушателям, что если вы не можете или не хотите обращаться к психологам, но хотите разобраться в себе, вы можете написать нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно обсудим вашу историю в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас. До встречи через неделю. Спасибо.